Слава Богу, братья и сестры, за эту возможность нам здесь быть, на этом месте. Еще раз приветствую вас, дорогая церковь. Мы сегодня с вами будем размышлять об очень важной теме. Знаете, сегодня многие люди, верующие, искренне верующие, знающие Бога, хотят привлечь внимание людей к Богу. Да? Поэтому программы разрабатывают, возможные методы, как это сделать. Но я хочу сегодня вопрос по-другому поставить. Я хочу поставить вопрос, как сегодня можно привлечь Бога к нам, как сегодня можно привлечь Бога к церкви, как сегодня можно привлечь внимание Бога к людям, как сегодня можно привлечь внимание Бога к тебе и ко мне, дорогой брат и сестра. Есть ли способы на это? Такой ответ дает нам книга пророка Исаия в 66 главе, в самом конце. Исаия говорит нам о 5 способах, как можно привлечь внимание Бога к нам с вами. Давайте мы откроем, прочтем текст. И над ним поразмышляем. 66 глава, с 1 стиха по 5 включительно. «Так говорит Господь, небо престол мой, и земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это содела рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещего пред словом моим. Заколающий вола, тоже, что убивающий человека, приносящий акцию в жертву, тоже, что задушающий пса, приносящий семидал, это тоже, что приносящий свиную кровь, воскурящий пеймам, это тоже, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, и душа их на худ удовольствия мерзостях их, так и я употреблю их обольщение, и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, и делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его. «Ваши браты, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Присядьте, братья и сестры, немножко такой драматичной истории. Надо сказать, что пророк Исаия жил 750-700 лет до Рождества Христова. То есть от нас его отделяет 2700-2750 лет. Очень большой срок, да, по человеческим меркам. Но проблемы, которые были в те время, абсолютно, почти зеркально похожи на наши. То есть этот народ жил в постоянных перебоях с кризисами. То есть мы видим с вами, что благочестивые цари менялись на нечестивых царей. Это все приводило страну к экономическим проблемам. Как и сегодня, так и тогда люди богатые богатели, становились более богаче, бедные беднели. То есть это тоже проблема того времени. Как тогда, так и сегодня была огромная угроза военного вмешательства. Мы помним с вами, что именно времена Исаии пало Северное царство Израильское, да, которое было поглощено огромной Ассирийской империей. И сегодня мы слышим угрозы всегда военного вторжения. Как мы живем вот в такое время, когда очень похоже. Народ страдал алкоголизмом. Мы помним с вами, что именно Исаия много пишет о том, к чему подобен человек пьяный. Да? И сегодня мы видим с вами. И время великого отступничества, когда те, кто называл себе Божьим народом, часто отступали от Бога. Похоже на наше время, правда? Удивительное такое зеркальное положение. Вы знаете, меняется только антураж, декорации за окнами, кареты сменяются машинами, какие-то виды одежды меняются. Сущность, душа человека, она неизменна. Поэтому Бог здесь говорит нам, на кого я презрю? Какие способы, чтобы привлечь внимание Бога к себе? Вы знаете, многие люди настолько желают привлечь внимание людей к церкви, к Богу, что самого Бога забывают. И люди крутятся вокруг такой своей собственной оси. И часто Бог где-то там на окраине, на периферии их сознания и разума. Давайте мы рассмотрим вот эти 5 способов, которые сегодня так же актуальны для нас, как они были во времена пророка Исаии. Во-первых, первый способ – это признать величие Бога. Это огромное дело, это первое дело, важное дело. Потому что, к сожалению, сегодня многие люди мыслят о Боге масштабами собственного своего воображения. Здесь Господь через Исаия говорит так. «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя мое? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». То есть, другими словами, люди думали, что можно Бога поместить в какой-то дом. Вот я сделал этот дом, это вот Божий дом. Но он говорит, о чем вы говорите? То есть, я настолько велик, что земля это только мой табурет для моего трона, это подножие, это ничего не значащее. То есть, огромная величина, говорит, вы хотите мне это дать, это и так мое. Вы знаете, интересно будет, да, если нас пригласят гости, скажут, приходи на день рождения, я зайду к кому-то в дом, да, и возьму там шкатулку, хозяйскую скажу, дорогой человек, я хочу подарить тебе эту шкатулку. Ну, как-то это будет выглядеть несколько неуместно. Правда, скажут, да что ты даришь, это и так мое было, да, уже. Ну, так многие люди думают, что я могу подарить Богу то, что и так Богу принадлежит, правда? Разве мы создали землю? Или мы создали что-либо? Мы пользуемся то, что Бог нам и так дал. Но люди почему-то думают, что они могут из этого что-то подарить Богу. Это и так Божье принадлежало, правда? Поэтому Бог хочет, чтобы мы правильно смотрели на величину Божию. То есть Бог велик, Он огромен, Его нельзя поместить куда-то. Бог хочет, чтобы, осознав величину, в нашей жизни была святость. Помните историю израильского народа во времена судей, когда это было время абсолютного нечестия? Тогда первосвященника был Илия, у него были нечестивые сыновья, которые творили огромное зло в глазах Бога. Они там блудодействовали в храме, они там просто нагло вытаскивали то, что люди приносили жертву, ели, угождая своим аппетитам, и напали филистимляне, не подумали. Но мы там можем жить как угодно, у нас ковчег есть, поэтому мы покорим тут всех. Вы знаете, чем закончилось это все, да? Бесславие. Они вошли, этот ковчег остался там филистимляне, и они пустились в бегство просто. В это же время погибли те два бесчестных сына Илия, а сам Илия, наблюдавший за ходом битвы, упал и сломал себе хребет. Так закон, так бесславие. Многие люди думают, что Бог, Он будет делать, если я что-то Ему дам. Я могу жить как угодно, лишь бы там умастить или как-то мерить по себе Бога. Да, я с одним человеком работал, и он пришел и мне хвалится, говорит, я свою машину, батюшка ее, окропил, я там заплатил какие-то деньги и повесил иконку. Ну, теперь я могу как бы так ездить, и Бог на меня будет смотреть. Знаете, через три дня буквально не прошло, его арестовали гаишники, потому что он сильно под пяти, забрали права, и он ругался, говорит, как же так, вот я 15 тысяч отдал, чтобы осветили, и теперь, ну, что, ты имеешь права здесь пьяным, что ли? Так многие люди думают, друзья, к сожалению. Бог их, это Бог небольшой, это Бог, который бегает, это, знаете, джин или золотая рыбка будто. И даже мы, называющиеся представителями, иногда так мыслим о Боге. Мы думаем, что Бог обязан выполнять наши какие-то капризы, требования, что Он именно для этого создал вселенную, чтобы потом угождать наши капризы. Абсолютно не так, братья и сестры. Бог создал нас для того, чтобы мы искали волю Его, чтобы мы стремились выполнять то, что хочет Он, а не то, что хотим мы. Поэтому огромная проблема сегодня многих людей, что они неправильно смотрят Бога, что все церкви сегодня строятся по принципу человекоцентричности, восполнение нужд, какие-то социальные проблемы. Это все необходимо, наверное, я не знаю, может быть и правильно, да, но в основе должно быть великий Бог и поклонение Ему. Это главное. Посмотрите псалмы Давида, посмотрите через трудности, через сложности, через перипетии жизни, и он видит Бога великого. Он говорит, на ранней заре я вставал, он вставал, чтобы молиться этому Богу. Он трепещет пред Ним. Все его псалмы – это преклонение пред Богом. Друзья, у него было меньше проблем, чем у нас. Абсолютно нет. Он был царь восточной державы, он мог поспать, сколько ему хотелось, поесть, что хотелось. Но он на заре встает. Это самый сладкий сон, правда? Может, он уже постарше думает, это не столько сладко. Но молодость – это исключительно время такое приятное, да, когда глаза слипаются. Но он встает для того, чтобы понять. Это великий Бог, я воздаю ему славу. В церкви Ставрополь я был, там люди собираются на молитву в 6 часов утра. Церковь растет поэтому, потому что люди понимают, я пожертвую ради Бога вот это время, чтобы помолиться Ему, понимая Его величие, Его грандиозность. Знаете, один мальчик так в собрание ходил, сын верующих родителей, и потом папе с мамой говорит, я больше ходить на собрание не буду. Почему родители говорят? Я целую неделю ходил и молил Богу, чтобы он мне дал крутой телефон, а он не дал, поэтому я не перестал ходить. Братья, ну смешно, может сказать, да, ребенок, но многие взрослые так себя ведут. Они говорят, я не буду ходить, потому что мне вот этот проповедник не нравится. Или там кто-то еще не нравится, или потому что я молился, а мне не дали. Или потому что там какие-то еще совершенно нелепые находят для себя отговорки. Это взрослые люди, которые называют себя христианами, так ведут себя. То есть первый способ, братья и сестры, осознайте огромное величие Божьей славы. Познайте, что Бог не вмещается в наш разум. Мы можем познавать его только настолько, насколько он открыл себе, не более того. Бог это не подопытный кролик, которого, знаете, можно там со всех сторон с микроскопом исследовать. Мы можем только знать его настолько, насколько он нам себе открыл. Только настолько. Нам трудно уловить, что Бог абсолютно во вселенной кругом находится, вездесущий. В то же время он настолько имманентный, что хочет жить в наших сердцах. Это удивительно, правда? С чем можно сравнить это? Ни с чем. Это великий Бог, друзья мои. Вы знаете, апостол Павел проповедует в Афинах, говорит, Бог в нерукотворных храмах живет. Он не требует служения рук человеческих. Он не требует крестных знамений, махания кадилом, какие-то еще ритуалы и действия, они абсолютно не нужны Богу. Он в этом не нуждается. То есть он не станет от этого ближе или дальше. Он вообще ему не это надо. Он живет там, где его имя возвеличивается. Там, где ему воздается хвала. Там, где люди смиряются пред ним. Вы знаете, многие религии, которые названы мировыми, католическая церковь, строили огромные храмы. Помните, да, например, базилика Святого Петра, самый большой храм вообще во всей Западной Европе. Вы знаете, в этих храмах, в этих колоннадах, в этих росписях величественных, да, процветала разврат, гнусность, самые страшные вещи, которые вообразить можно. И при этом люди говорили, мы христиане, абсолютно. То есть они думали, Бог с нами. Вот мы сейчас начнем кресты, пойдем в поход, и Он будет с нами. Это ошибка, друзья. Бог не будет с нами. Он не живет вот этих зданиях, он не живет в этих храмах, он живет там, где сердце сокрушается пред Богом. Вы знаете, он так призвал нас сегодня. И мы с вами можем что сделать? Мы можем построить храм в нашем сердце. Писание так призывает нас, помните? Каждый из нас строитель. Из чего строим мы сегодня? Кто-то из драгоценных камней, своей веры, кто-то из того, что жертвует для Бога, а кто-то строит из соломы, сена. Ну так, чтобы пресвитер не узнал, или братья, сестры не видели. Но это все сгорит и обнаружится. То есть вот можно многих обмануть, правда, люди так могут достигать мастерства в этих вопросах, но Бога обмануть, ну, совершенно невозможно. Это глупая затея изначально, потому что, как Коля сказал, да, Бог проницает, чувства наши знает даже. Поэтому такие вот увертюры всякие, они абсолютно бесполезны и бессмысленны. Второй способ, который может помочь нам завладеть Божьим вниманием, это необходимость быть смиренным и сокрушенным сердцем. Здесь так написано, давайте прочтем. А вот на кого я презрю, то есть на кого я обращу внимание, кто будет в центре, в фокусе моего внимания. На смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом, на смиренного и сокрушенного, вот это состояние сердца. Вы знаете, сегодня мы живем в мире, когда современная психология говорит, что сегодня проблема многих людей в их низкой самооценке. Проблемы, которые сегодня человек испытывает, это потому, что низко о себе думает. У него поломано чувство собственного достоинства. Я здесь знаете, скажу, наоборот все. Проблема в том, что высоко о себе думает. И Библия говорит, знаете, что о последнем времени? Она говорит, в последнее время какие люди будут? Смиренные, сокрушенные? Они будут наглые, они будут горды, надменные, они будут строптивы, они будут родителям непокорны, неблагодарны. И если посмотрим на мир, я не вижу людей, которые вот смиренные, у них низкая самооценка. Они гордятся, иногда даже абсолютно нечем гордиться, но их просто надувает от гордости. Они... Вот мысль это себе великая. Мы, знаете, с детства впитывали это, да, правда? Человек звучит гордо. Мы видим вселенную, мы реки вспять повернем, и все прочие вещи. Это вся проблема, которая сегодня есть, это от того, что человек гордый. На самом деле, то есть не от того, что он смиренный, не от того, что у него комплекс неполноценности, не от того, что он низко думает, а проблема, что он думает о себе высоко. И, к сожалению, это проблема в церкви входит, а люди предполагают, что мы пришли сюда, им тут должны оказывать какие-то внимания, что-то там как-то представить, что надо быть, чтобы тепло такое было или холод было. Вы знаете, как ходили первые христиане? Вы знаете, где они собирались? Катакомбы. Знаете, что такое катакомбы? Это пещеры, которые римляне отвели для похорон своих родственников. Вот что это было. То есть это было кладбище, другими словами. Там никто не топил печки, никто не делал каких-то особых удобных мест, но они собирались, потому что их сердце влекло туда. Потому что они были смиренны, сокрушены пред Богом. Поэтому они этому радовались. И Слово Божие говорит нам о том, что все вообще, любое начало христианского движения начинается с сокрушения сердца. Вот там, где низко, там вода держится. Где высоко, она не будет держаться. Так и сердце, которое наклонено пред Богом, там пребывает Божья благодать. Не там, где вот человек пытается себя возвысить. Люди сегодня обидчивы, люди сегодня как спички, по той простой причине, что они горды, что они самообольщают себе, думают, что ну, какое-то особое отношение надо иметь. То есть там, где люди сокрушены, там, где люди смиренны, там трудно возникнуть обида, там трудно зацепить кого-то, потому что то, что цепляется, оно смиренно. Вы помните Христа, да? Когда я мыслю о том, каким образом его пытались вовлечь какие-то ненужные вещи, помните, там, вот монету принесли, там, Господь, как ты думаешь, вот если тут кесарь изображен, что там, да, вот он видит, тут все эти потуги, он, они открыты перед ним, но он не гневается, он говорит, научили крутое смирение, он совершенно спокойно воспринимает, он дает такие ответы, которые просто ставят в тупик всех вот этих, пытающихся ловить его всякие сети и козни, помните, да, эту ситуацию. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы быть угодным Богу, для того, чтобы привлечь Божье внимание, необходимо быть сокрушенным сердцем. То есть, если в нашем сердце гордость, если в нашем сердце надменность, если мы думаем, что мы выше других, если мы думаем, что вот то, что я хожу в церковь, это, ну, Бог просто, я не знаю, в восторге от этого, абсолютно неправильно. То есть, надо ходить в церковь с сознанием, что Бог помиловал, оказал мне благодать быть среди его народа. Это огромная привилегия для нас с вами. И это никто тут не был обязан. Христос пришел, чтобы умереть и чтобы открыть нам сюда доступ. Это то, что должно выражаться в благодарности нашей, не в надменности, не в желании, то, знаете, прийти, чтобы здесь я центр вселенной, все не вращалось возле моих интересов, моего эго, моего самолюбия. Абсолютно не так. Я должен быть смирен с окруженным сердцем, потому что, знаете, как написано, Бог гордым противится. Бог противником является. То есть, пускай весь мир вас поддержит, но если вы горды, Бог вам противится, а смиренным дает благодать. Поэтому будьте людьми смиренными, если вы хотите, чтобы Бог обратил на вас внимание. Там, где идет гордость, там всегда Бог станет против вас и будет вести действия. Помните гордость царя, по-моему, звали Оза, да, который заболел проказом, который решил, что раз столько благословений, я могу жертву принести. И написано, он тоже ушел прокаженный, поскольку Бог наказал его проказом. Там, где гордость, всегда будет противление Богу. Еще третий способ, который необходим нам, это необходимость трепетать пред Его Словом. Здесь так написано, трепещущего пред Словом Моим. Такое слово, может, не употребляется сегодня, да, это слово, оно приводит нас к пониманию и осознанию того, что Библия – это слово самого Бога. Это не просто сборник легенд или архитектурный памятник старинный, это не просто книга мудрости. Это слово самого Бога, которое Господь нам оставил сегодня. И осознание это, оно приводит меня в трепет. Вот как правильно, друзья мои. Вы знаете, если мы так очень кратко сделаем экскурс, да, то на самом деле многие люди, которые называют себя христианами, тайно или явно отвергают и ненавидят Божье Слово. Вы знаете, в средние века в Западной Европе каждого, кого находили читающим Библию, католическая церковь, приговаривали к смертной казни. Это официальный факт. То есть более 300 лет это процветалось. Вы знаете, было такое движение вальденцы. Жил такой человек, Петр Вальде. Он был француз по национальности. Единственное зло, которое он сделал, он собирал людей и читал им Библию. Вы знаете, многие последователи были сожжены на кострах, уничтожаемы, убиваемы. Просто за то, что они читали Библию. Они ничего не делали, ни плохого, ни хорошего. Они создавали внутри каких-то движений, какой-то ереси. И мы живем с вами во время, да, когда ситуация не поменялась на самом деле. Сегодня, когда любые представления человека ставятся выше Библии, когда сегодня всякие фантазии изобретаются, когда говорят, о, вот это здорово, да, вот это да, это правда, да. А вот что Библия, ну как-то вот не знаю, как-то вот не убеждает меня немножко. Вот вроде бы и правда, но не убеждает чуть-чуть. Мы живем все равно в это время, да. Сегодня такое движение либерализма, да, мы знаем с вами, помним, да? Либерализм говорит так, что наука первична, она помогает как бы Библии, а Библия вторична. Поэтому все, что изобретает ум человеческий, оно является вообще тем средством, которое определяет, истина это и не истина. Поэтому говорит, ну как, какие бесы это, ну о чем говорим? Ну люди думали так вот, в начале эры, когда жил Христос, что все болезни связаны с бесами. Поэтому бесов нету, на самом деле Христос просто исцелял болезни. Но Христос ходил по воде, ну нет, это неправда. Он дошел вдоль берега, ученикам казалось, что он идет по воде. Ну слышали такие, да, вещи, может быть, или не слышали, я вам говорю, что так объясняют либеральные богословы любое чудо, которое из Библии. Они говорят, нет, это не может. Если нет, естественно, научного точки зрения, чтобы объяснить, значит, это объясняется вот таким вот образом. Поэтому мы с вами сталкиваемся сегодня, когда вот люди так говорят. Нет, как 6 дней сотворил мир? Да нет. Миллионы лет, million years, так американцы говорят. А миллионы лет прошло, пока там что-то зародилось. И огромные эпохи. Нет, 6 дней не может быть такого. Но вот слово Божие очень ясно, за 6 дней. Но мы-то научены с детства, как не может быть такого. Начинать вот это всякие фантазии. На самом деле это были эпохи, день это была эпоха. Вот. Непонятно, как был свет, потом там были деревья, целая эпоха не было. Над ним ни луны, ни звезд. И все это как двигалось, непонятно. Но люди так придумывают. Вот, поэтому, братья и сестры, Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы трепетали. То есть, чтобы мы глубоко уважали то, что написано в Божьем Слове, понимая, что это Бог нам дает. То есть, чтобы мы не надмевались и не думали, что Библия, она тогда, знаете, удобна, когда мне отвечают мои потребности. Как люди говорят, да, ну Библия хорошо, но жизнь как-то не разделяет это. Вот в христианах не должно это быть. Библия и является результатом нашей жизни. К сожалению, сегодня очень много тех, кто даже исповедует, кто называется евангелистами, на самом деле, по большому счету, отвергают Библию. В чем это выражается, друзья мои? Это выражается в том, что сегодня пытаются заменить проповедь различными драматическими представлениями, знаете. Проповедь скучна, говорят такие тоже психологические этюды, говорят 7 минут только внимания человека, а потом она рассеивается, поэтому надо картинку менять его поставить. А проповедей много, поэтому надо ее как можно меньше сокращать. Но знаете, каким результатом привело это Западную Европу? Я вам объясню, сегодня церкви пустые. И сегодня их выкупают исламские радикалисты, строят там мечети. Вот все это картиночно, все это драм-кружки, все это представление, что 7 минут только внимания. Вот я думаю, интересно, да, наверное, Павел не знал, что 7 минут только внимания. Пришел в Троаду с вечера, начал проповедовать, и знаете, сколько проповедовал? До полуночи! И никто не говорил, Павел, ты, ну это что такое? Ну там были, конечно, люди, которые спали, мне интересно было. И в церкви то же самое, друзья мои. Разве сегодня мало Евтиха? У нашей церкви есть Евтих, я вас уверяю, просто, который дребет, хочет сказать, брат, ложись на диван, сегодня неудобно так, ты мучаешься, или сестричка дорогая, отдохни, что ты там, глаза закрыты у тебя. Это вот от неуважения к Слову Божьему, не более того. Когда я, знаете, тело принес сюда, сел, а мысли мы там гуляем где-то далеко, где-то не там с моими курями, или с моими там задачами какими-то, это абсолютно неуважение к Библии. То есть люди тайно ревно пытаются ее отодвинуть, пытаются сдвинуть. Давайте сделаем христианский бредринг, давайте сделаем веселуху какую-то, чтобы весело было, чтобы ничто не напрягало. Вы знаете, когда началась протестантская реформация в Англии, да, то проповеди были такие образы. 1,5 часа, 24 пункта, один проповедник говорил слово. 1,5 часа. А люди, знаете, что делали? Они открывали Библию, жадно проверяли и записывали все, что их интересовало. И никто не говорил, ты знаешь, 7 минут, все, давай, завязывай. Никто не вздыхал так тяжело, как лошадь, которая пробежала бег и думает, фух, хорош там проповедник. Мы уже лишние 5 минут задержали. Это абсолютно не было. Люди радовались. Собрания воскресные были 2 раза. Вот представьте, 3 часа одно собрание прошло, и вечером еще. И огромное количество людей шло. Вы знаете, из истории Джорджа Фидо, он провел в Шотландии, да? Он когда приходил в какой-то город, например, в Гласта, то за окрестности, за 200-300 км ночью с факелами люди шли для того, чтобы послушать Божье Слово. Вот это жажда, вот это желание делать то, что говорит Слово Божье. К сожалению, сегодня многие в церквях баптистских, в церквях протестантских, я не говорю сейчас за какие-то другие, они избирательно выполняют то, что им хочется. Они говорят, ну вот конечно, да, не оставлять собрания, как есть обычаи. Ну да, я-то так, ну иногда пытаюсь вообще как-то там, да, или говорят, полюбите Слово Божие. Ну читаю так, не всегда читаю, иногда изредка и так дальше. Так вот, братья и сестры, вы знаете, нам абсолютно позарез просто нужна Библия. Нам позарез нужна она как то, что является правилом нашей жизни, как то, что определяет, что хорошо, что плохо, что правильно, неправильно. И то, что мы еще думаем, и то, как мы живем, это не значит правильно. А вот то, что говорит Слово Божие, оно является альфа и омега, началом и концом вообще нашей жизни. Поэтому трепещите пред Божьим Словом, это очень важно. Если вы легко подходите к Слову Божьему, если вы говорите, как говорят некоторые, что жизнь – это жизнь, а Библия – Библия, это абсолютно неверно. Библия должна проходить через нашу жизнь. Она должна быть локомотивом, который несет вагоны нашей жизни, куда Бог хочет. А если по-другому, то мы просто ошиблись, мы прошли мимо цели. Мы просто мним себе ложной надеждой, что, может быть, я хожу в баптистскую церковь, правильно сам. Поэтому я прицепом, автостопом там зацеплюсь и буду тоже спасен. Если вы не полюбили Божье Слово, если вы перед Ним не трепещете, если оно для вас не авторитетно, если вы вздыхаете, когда проповедник там 5 минут говорит больше, и вы стремитесь куда-то все это привести в драм-кружки, то это очень серьезная опасность, серьезная болезнь. Четвертый момент такой очень важный, четвертый способ, это необходимо избегать формализма и лицемерного поклонения. Здесь очень интересный текст такой, да, апостол, точнее, пророк Исаия, да, говорит о том, об очень ортодоксальных видах жертв, давайте мы так перечислим, да? Заколающая вола, тоже что убивающий человек. То есть золото было чистое животное, которое Бог повелел принести жертву. Вола, как правило, приносила или общество, или очень богатый человек. Простой человек, ну, вола это было для него достаточно дорого. Но Бог говорит, что даже такой дорогой дар, как вол, я рассматриваю его просто как убийство человека. Представляете себе, да? Далее он говорит, смотрите, агнец жертва, приносящий жертву, то же самое, что задушающий пса. Вы знаете, агнец это самое распространенная жертва, которую вообще делали люди. Человек среднего достатка, если он не был сильно бедный, приносил жертву овца. Бедный приносил горлицу, да, это голубя, то есть она дешевле стоила. Агнец — это было самое распространенное, это то, что Бог сам определил. Но Слово Божие говорит, что если мы это делаем лицемерно, то же самое, что пса задушить. Пес — это нечистое животное, это не как сегодня, знаете, у нас в России там песики живут в домах, спят на наших диванах. Абсолютно, то есть для еврея пес — это мерзость, вообще прикасаться нельзя было. Они жили на помойках, и никто это никогда не принимал в расчет, это было нечистое животное. И поэтому то же самое вы делаете, приходя в храм, как бы если вы душили пса. Дальше он говорит, смотрите, еще интересно, да? Приносящий семидал — то же самое, что приносящий свиную кровь. Семидал — это хлебное приношение. То есть хлеб — это свято, правда? Хлеб — это то, что сближает людей. Хлеб — это то, что сам Христос назвал себе: «Я хлеб жизни». И он говорит, если вы даже этот хлеб приносите, то делай это неискренне. Вы то же самое делаете, что свиную кровь. То есть это мерзость для любого ортодоксального еврея. И в чем причина тут, да? Восходишь в Фимиам, то есть Фимиам — это жертва, которая приносилась как факт молитвы. Это то, что ложилось на Фима Талана, или Смирна, или Мира, это то, что хорошо пахло, это то, что сжигалось, воскуривалось пред Богом, считался как символом молитвы. Да? И он говорит, если вы это делаете, то это мне не угодно. Проблема в чем причина? Потому что здесь брали собственные пути. Потому что это было некий довесок такой, некая необходимость. Когда сердце не принадлежит Богу, но я тут пытаюсь каким-то образом вот что-то отдать Богу, пожертвовать. Когда я прошу разрешения, Господь, знаете, как когда-то блатной песни были, без ладанки на дело Божие не ходили, да? Фу, на дело не ходили, не на Божие, конечно. То есть на дело разбоя там или еще что-то. Знаете, многие люди, которые думают, что если я там задобрю Боженьку, то я могу там сделать какого-то зло. Абсолютная глупость. Бог говорит, я это не принимаю вообще. Какой бы ни была ценность эта жертва, какой бы ни была ценность и то, что приносит, если это сделано формально, не от своего сердца, я рассматриваю это как мерзость перед собой. Поэтому, братья и сестры, нам всегда необходимо помнить этот факт. Факт того, что в поклонении должно участвовать все наше естество. То есть не только богатство жертвы, не только то, насколько это хорошо. То есть можно сказать хорошую проповедь, но если сердце не говорит Богу, то эта проповедь бесполезна. То есть проповедник всегда должен помнить, что первый, кому он проповедует Богу. Когда какие-то вещи говорит, Бог говорит: дорогой, ты смотри, я за тебя все знаю. Поэтому, когда ты проповедуешь, то чтобы твои дела не соответствовали тому, что ты сам говоришь. Когда готовишь проповедь, это надо делать с трепетом, осознавать, что Бог слышит прежде всего то, что мы говорим. Это не просто я людям сюда выношу. Люди вторично, первично — это Бог. Так готовлю песни, друзья мои, исповедую ли я сердцем то, что я пою, или я просто пою, потому что не вокальный голос хороший, а живой совершенно по-другому. Многие люди сегодня так себя ведут, вы знаете. Я знаю одного человека, он сюда приходит с книжкой, с гуслей там, 820 песен. И когда здесь Слово Божие, или когда мы поем песни, они попадают ему, он поет их. Как только какая-то песня, в которой у него нет сборника, он просто под мышку выходит домой, считает, что вообще он тут делать нечего просто. То есть он тут хочет показывать вокальное искусство нам, я не знаю, такой целью. Но абсолютно Богу не надо, какой бы ты там вокалист ни был. Если твое сердце не трепещет пред Богом, если это формально делается, абсолютно бесполезно. Это не нужно никому. Поэтому, братья и сестры, в нашем поклонении прежде всего участвует наше сердце. Оно склоняется. А все остальное это уже Бог благословляет, дополняет. Вы знаете, когда мы сюда приходим поклоняться, когда мы здесь поем песни, вы знаете, что наши голоса слабы, они там соединяются, хвалят с ангелами, и все это преломляется в такой небесный хорал. И Бог это принимает, как вот эту жертву благоухания. А когда мы там что-то пытаемся в свою гордость сюда протиснуть, это отвратительно для Бога. Он говорит, это мерзость для меня вообще, я это не принимаю, это абсолютно мне не нужно ничего. Вы что думаете, удивить Бога какой-то жертвой, пением, чем-то еще? Абсолютно не надо ему этого ничего. Ему ангелы поют каждый день, ему есть кому его славить, и поэтому Бог в этом не нуждается. Он нуждается в преклоненном сердце, в желании, чтобы наше поклонение шло из глубины нашего естества. К сожалению, люди, они довольствуются формально чем-то, они так, не думая вообще, или мысли о чем-то еще, они приходят иногда, приносят тело, а душа их где-то там на других пажитях совершенно. И последний здесь, пятый пункт. Необходимо быть готовым переносить гонения со стороны лицемера. Здесь Слово Божие очень ясно говорит об этом. Выслушайте Слово Господа, трепещущее пред Словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себе в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Знакомая картина, правда? То есть, когда я многим людям рассказываю о Христе, они говорят, да ты покажи нам чудо какое-нибудь, ты яви, вот мы видим, вот слава Богу, а что ты рассказываешь нам, да? И абсолютно, я не думаю, если там, я не знаю, бублики с неба посыпались, они сказали, ну это что-то там произошло, какое-то естественное научное объяснение нашли бы, или какой-то предлог нашли бы, чтобы не ходить. Проблема одна и та же. Вот здесь написано, братья ваши, да? То есть, вы знаете, я еще раз хочу напомнить, вот здесь опять эта идея трепещет пред словом моим, что вообще Мартин Лютер что он хотел сделать? Он не хотел разделить церковь на там католическую, лютеранскую, да, какую-то еще другую. Он хотел реформировать. То есть он хотел просто вернуть ее к истокам, к Слову Божьему. Знаете, какую реакцию вызвала католическая церковь? Вся эта система, вся эта машина религиозная, она просто пыталась раздавить последователей Мартина Лютера. Вы знаете, вспыхнула религиозная война. Они длились 25 лет на территории Западной Европы. Вы знаете, в Ахметские ночи несколько тысяч были убиты просто за то, что называли себя гугенотами и читали Библию. Они не знали никого зла вообще. Они, некоторые люди впервые видели друг друга. Так вот, братья и сестры, вопрос всегда такой. Как только вы начинаете исповедовать Иисуса Христа и пытаетесь жить по Его Слову, это всегда вызовет ненависть. Вплоть до того, что братья там написано. То есть это те, кто может быть родной нам по плоти и крови. Это феноменально вообще, но всегда это удивляет. Но это всегда так. Молодая семья уверовала, муж с женой. Они так воспряли, так обрели, что Христос спас свою жизнь и пригласили маму с папой. И сказали, мама с папой, мы хотим порадоваться с вами. Вы знаете, мы верили во Христа. Повисло такое молчание на несколько минут. Потом родители сказали, или вы бросаете эту секту, или мы больше вам не являемся родными. Представляете себе? А что плохого вообще в этом? Я никак не могу понять. Но это происходит сплошь и рядом, друзья. Люди просто ненавидят нас за то, что мы исповедуем Христа. Только и всего. Это не ново на самом деле. То есть люди, они хвалятся религией чем-то, но как только ты им говоришь слово, они говорят, ну так ли это важно? Ну так ли это нужно? Да вот мы-то верим вот так. У нас-то есть свои там придуманные предписания и так дальше. Это видите, как старо на самом деле. А да, 2700 лет назад это все происходило так же, как и сегодня происходит. Так как тогда формальная религия пыталась задавить искренних поклонников Бога, так и сегодня. Ничего не изменилось на самом деле. То есть люди апеллируют к своим знаниям, к своим традициям, к теми, что они древнее, или что они там какой-то национальной привязке принадлежат и так дальше. То есть Спержин так сказал об этом, да? Он говорит, когда людям построили дорогу, сказали, вот идите, это хорошая асфальтированная дорога. Они сказали, нет, отцы наши шли по пояс в грязи, и мы пойдем тем же путем. Непонятно, но, к сожалению, это так. Поэтому, братья и сестры, очень важно сегодня, чтобы Бог обратил нас внимание, чтобы мы были в центре и фокусе Божьего зрения, чтобы благословляющие потоки охватили нас, чтобы мы не просто приводили людей куда-то в церковь и обещали им ложные надежды. Вот будешь здоров, или будешь богат, или будешь там еще, но чтобы сам Бог презрел на все, чтобы Бог своим благословением благословил нас, чтобы нам всегда в церкви или дома жить, осознавая, что Бог внимательно смотрит за нами. Будем молиться нашему Господу. Аминь.
Аминь.